Губернатор. Программа о том, какое благо важнее, личное или общественное.
Губернатор. Пиши.
Губернатор. Сначала родине, потом себе.
Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». Сегодня с вами будем мы, политолог, директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. Вячеслав, добрый день.
Здравствуйте.
И я, Елена Афонина. Сегодня мы отправляемся в Удмуртию. Удмуртская республика и губернатор Александр Соловьев сегодня будут в центре нашего внимания. Но для тех, кто не очень хорошо знаком с географией собственной страны, напомню, что входит в состав Приволжского федерального округа Удмуртская республика, граничит на западе и севере с Кировской областью, на востоке с Пермским краем, на юге с Башкортостаном и Татарстаном. Численность населения составляет 1 517 164 человека. На 2016 год именно эта цифра актуальна. В республике проживают представители более 100 национальностей. Ну и для, вот что называется, сведения, когда спрашиваешь у непосвященных, чем славится Удмуртия, первое, что приходит в голову, это, конечно, Калашников. Ну, Михаил Тимофеевич, персона, безусловно, историческая. И вот, кстати, к столетию Михаила Калашникова, мы об этом тоже поговорим, уже готовятся определенные мероприятия, не только регионального масштаба, но я бы даже сказала такого федерального. Ну и плюс к этому, вот так, для небольшой справочки, считающееся русским слово «пельмени» на самом деле происходит от удмуртского «пельнянь», что означает «хлебное ушко», а в Ижевске даже памятник есть пельменю, весьма, говорит, оригинальный. Но это так, на закусочку вам информация, а сейчас более серьезно о проблемах региональных и о, конечно же, плюсах в нашей небольшой справке.
Удмуртия гордится своим новым местом в социально-экономическом положении регионов. По итогам прошлого года республика поднялась с 46-й позицию на 38-ю. Растет рождаемость, поэтому показатель регион на 17-м месте в России и на 3-м в Приволжском федеральном округе. Постоянный прирост населения в Удмуртии стабильно отмечается с 2009 года. Но на лидирующих позициях республика и в другом рейтинге – самых коррумпированных регионов страны. Рост числа преступлений в первом полугодии здесь составил 113%. Увеличивается и госдолг. Сегодня он составляет почти 47 миллиардов рублей. Но жителей больше волнует другое. В Ижевске они с тревогой ждут зимы. Прошлое это отопительный сезон был провальным. В городе даже пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации. А недавно разгорелся скандал с открытием нового моста через Каму. Его перенесли с сентября на ноябрь. Ходят слухи, что проект до сих пор не прошел государственную экспертизу. Между тем, регион начинает подготовку к празднованию столетнего юбилея знаменитого оружейника Михаила Калашникова, который будет отмечаться в 2019 году.
Ну вот, Вячеслав, такая небольшая справка. А для вас этот регион, вот в первую очередь, что приходит в голову, какие проблемы?
Ну, в первую очередь, Удмуртия — это, конечно, огромная промышленность нашей страны. Uh-huh. Это Ижмаш, это черная металлургия, это немного нефти. Это спокойный такой регион, хотя и национальный регион, который давно уже в составе России с очень мирным населением. И, конечно, Удмуртия — это ракетная промышленность и все, что связано с ней. То есть это хороший научный потенциал. Вообще республика симпатичная. И это кумышка.
Это?
Это такая водка, которую делают из хлеба.
Не употребляя крепких напитков, алкогольных, поэтому даже не поняла, о чем идет речь. Подумала, о кубышке, может быть. Вот, кстати, с кубышкой-то все ли в порядке в Удмуртии? Мы сейчас поговорим с депутатом Госсовета, руководителем фракции КПРФ в парламенте Владимиром Чепкасовым. Он с нами на связи. Владимир Геннадьевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
А вот давайте с кубышки начнем. Региональные. Пополняется ли? И много ли воруют? Вот как с коррупцией это в крае?
Ну, вы знаете, наверное, Удмуртская республика сегодня входит в десятку регионов, где значительно за последние два года вырос государственный долг Удмуртской республики. Сегодня он фактически уже выходит на уровень собственных доходов Удмуртии. И мы думаем, что к концу этого года он достигнет там 46-47 миллиардов рублей. То есть это огромная сумма средств, и фактически... Когда Александр Васильевич Соловьев шел к власти, один из его постулатов в избирательной кампании, это был значительная работа по сокращению государственного долга. Когда он пришел к власти, мы считаем, что Александр Васильевич выбрал самый легкий путь. Это не решение вопроса, связанного с ростом доходов, собственных доходов Удмуртской республики, а пошли по самому простому пути. Это заимствование, к сожалению, в первую очередь заимствование коммерческих банков. То есть решаются вопросы не за счет поисков каких-то собственных ресурсов, а берем деньги взаймы. Это если говорить про кубышку, которая, к сожалению, сегодня, на наш взгляд, бюджет Удмуртии представляет огромную большую дыру, и правительство занимается только латанием дыр, а не поиском каких-то кардинальных, серьезных форм выхода из, на наш взгляд, достаточно кризисной ситуации. В отношении коррупции, это тоже был один из таких серьезных шагов Александра Васильевича Соловьева, это борьба с коррупцией, борьба с семейственностью в правительстве Удмуртской республики, но возникла парадоксальная ситуация. Наверное, Удмуртская республика единственный, не то что, наверное, Удмуртская республика единственный регион, где глава муниципального образования, глава Малопрудинского района Ерохин, арестованный сотрудником ФСБ и находящийся 9 месяцев в следственном изоляторе, все эти 9 месяцев оставался, и даже во время судебного процесса действующим главой муниципального образования получал за это заработную плату. Парадокс в том, что фракция КПРФ в Малопрудинском районе трижды или четыре раза выходила на сессию с вопросом о выражении недоверия к главе района. И все это время, по прямому фактически указанию руководства Удмуртии, фракция «Единая Россия» не поддерживала это предложение. 9 месяцев человек сидел в СИЗО и получал зарплату главы района Удмуртии.
А может быть, это связано с вот теми законами, законодательствами, которые действуют в Удмуртской республике, где за, в том числе и коррупционные нарушения, можно отделаться выговором? Может быть, как раз и был применен подобный закон?
Дело в том, что у нас, к сожалению, административный ресурс, с моей личной точки зрения, используется в период выборов, когда надо людей заставить проголосовать за тот или иной кандидатов. Но когда административный ресурс надо использовать в борьбе против коррупционеров и чиновников, он почему-то не используется. Удмуртия тоже феноменальный регион. Когда в этом году были выявлены коррупционные составляющие в отношении вице-премьера правительства Удмуртской республики и министра сельского хозяйства, когда фактически подтвердились факты, что эти высшие чиновники правительства Удмуртии выписывали субсидии из республиканского бюджета сельхозпредприятиям и организациям, где руководителями были их жены и дети. Вообще по федеральному законодательству там есть одно наказание – освобождение от занимаемой должности. В Удмуртии был создан прецедент, в удмуртское законодательство предусматривает в том числе объявление выговоров. Я вообще считал, что до последнего времени, что у нас верховенство федеральных законов. Но вот здесь глава Удмуртии решил пойти по-другому, объявил выговор, вместо того, чтобы этих людей, в принципе, освободить от занимаемой должности. Вы знаете, в чем опасность этого прецедента? Ведь рыба-то ведь нет с головы. Если чиновники правительства Удмуртии позволяют себе таким образом работать, если главы муниципальных образований позволяют таким образом получать себе зарплату, находясь фактически под уголовным преследованием, то что остается делать более чиновникам более низкого уровня? Поэтому я думаю, что здесь вот это одна из главных проблем в Удмуртской республике, что, к сожалению, борьба с коррупцией остается только на словах и на деле. Вот последний прецедент, когда мы говорили, вот я просто вначале слушал, в отношении отопительного сезона города Ижевск. Это вообще нонсенс, извините, когда в зимние холода, в зимний период времени в городе Ижевске около 1000 домов находились в той или иной степени, был нарушен тепловой режим как подачи горячей воды, так и холодной воды. Десяток домов в новогоднюю ночь оказались без отопления. И парадокс в том, что где был в это время глава города Ижевска Тюрин? Он в это время спокойно уехал в Сочи кататься на лыжах. Министр жилищно-коммунального хозяйства Маринин, который должен был дневать и ночевать вместе с этими замерзающими людьми, тоже спокойно отдыхал, не знаю где, как бы сказать.
То есть вы считаете, что у вас все плохо?
Нет, я считаю, вы знаете, я не могу сказать, что все плохо. Я просто говорю о том, что если мы хотим быть объективными, мы должны видеть не только все в цветущем свете, но мы должны вообще, депутаты и чиновники, должны трезвым взглядом смотреть на происходящее.
Спасибо огромное. Депутат Госсовета, руководитель фракции КПРФ в парламенте Владимир Чепкасов был на связи с нашей студией. А теперь внимание, через 2 минуты у нас будет возможность задать те же вопросы губернатору Александру Соловьеву.
Губернатор.
Губернатор.
На радио «Комсомольская правда». «Губернатор». Программа о том, какое благо важнее – личное или общественное.
«Губернатор». Пришли.
«Губернатор». Сначала родине, потом себе.
Сегодня с вами в студии ведущий программы «Губернатор», политолог, директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов, я Елена Афонина. И сегодня наши дороги пролегают в Удмуртскую республику. Кстати, дороги. Вот это еще один вопрос, на который обратили внимание наши радиослушатели. И знаете, Вячеслав, откуда? Из Германии. У нас есть аудитория и в Америке, и в Германии нас слушают благодаря вещанию в интернете. Вот что написал наш радиослушатель из Германии. Ездил в 2014 году на машине из Германии в Казахстан. Ехал по М7 в Удмуртии, дорога убитая, а в Татарстане ровная, как автобан в Германии. Ну уж если сам президент, отвечая на вопросы населения, начинает с дорог, то давайте последуем этой традиции. И сейчас с нами на связи глава Удмуртской республики Александр Соловьев. Александр Васильевич, добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте не будем отступать от традиции, заведенной президентом, поэтому вот сразу о дорогах и вопрос. Столица Удмуртии заняла 85-е место в рейтинге качества дорог 117 городов России. Это, по вашей оценке, провал или все-таки с дорогами, ну, не так все плохо?
Ну, я думаю, что это не провал. Действительно, 2015 год в целом и по России он был не очень-то удачным в дорожном отношении. Я имею в виду уже это зима. Но я думаю, что в этом году, да не думаю я, в этом уверен, мы здорово подтянули дороги на территории Удмуртской республики. И как капитальный ремонт республиканских наших дорог, так и дороги наши, внутри наших городов и муниципальных районов. Я хочу пригласить тех корреспондентов, которые были, жители Германии, вновь проехать по территории наших дорог Удмуртской республики. Я уверен, что они скажут, это ну, не самые лучшие. Где-то в середине Российской Федерации, это точно.
Замечательно. В 2019 году будет отмечаться столетие легендарного нашего конструктора Михаила Калашникова, вашего земляка. Некоторые наши читатели считают, что очень много денег в кризисный период выделяется на празднование. Вы не расскажете, на что на самом деле выделяются эти миллиарды?
Ну, во-первых, я бы, наверное, сегодня еще не мог сказать вам, что нам уже выделили эти миллиарды. Но нас радует то, что президент нашей страны поддержал инициативу Удмуртии. Михаил Тимофеевич жил, Калашников, у нас и работал более 60 лет. И я думаю, мы считаем, что именно полное право считать его нашим земляком мы имеем. И 10 ноября 2015 года, в день рождения конструктора, в сквере, мы начали уже подготовку к столетию Михаила Тимофеевича Калашникова еще в 2015 году. И в день его рождения в сквере города Ижевска был открыт бюст Михаила Тимофеевича. Мы подготовили также наше предложение в план мероприятий, который будет утвержден правительством России. Мы, естественно, хотим предусмотреть средства на объекты, которые связаны с именем Михаила Тимофеевича Калашникова. Это прежде всего, это, во-первых, реконструкция главного корпуса оружейного завода, которому более 200 лет. Это федеральная собственность, но тем не менее это центр города Ижевска, и ремонт там нам необходимо провести. Также мы будем просить на объект, это укрепление берега пруда. Это тоже очень значимо для города Ижевска. И, естественно, мы также готовим ремонт проспекта имени Михаила Тимофеевича Калашникова. И еще раз хочу повториться, что деньги пока практически еще не подтверждены. Но указ президент подписал по проведению. Угу. Празднование столетия.
Александр Васильевич, ну а теперь к более близким и более важным, наверное, уж простят меня поклонники таланта, безусловного таланта Михаила Калашникова. Вопрос жизненно важный и необходимый. Речь идет об отопительном сезоне. Предыдущий прошел в режиме ЧС, чрезвычайной ситуации, который, по-моему, даже летом не был отменен. Вот что происходит-то? Объясните, пожалуйста, и к чему быть готовым жителям? Что делает правительство для того, чтобы зима в квартирах не была суровой?
Да, случившееся тогда подтвердило нам правильно вспомнить наши хорошие поговорки «доверяй, но проверяй». И руководство небезызвестной нам ПАО «Т-плюс», чья дочерняя организация отвечает за теплоснабжение города Ижевска, и прежние руководители города заверяли, что вся необходимая подготовительная работа проведена. Но, увы, все оказалось наоборот. И мы действительно отопительный сезон 2015-2016 года провели в страхе. Действительно, были постоянно порывы. Да, мало того еще, что не подготовились к зиме, мы еще, они еще у нас и сократили содержание всей этой инфраструктуры. Ну и буквально, значит, мы ввели ЧС, это уже понимая, что это безысходная была ситуация. Но все в 2016 году мы проанализировали и поняли, что нам необходимо делать. Мы встретились с нашими эксплуатационщиками, переговорили с ним о том, что так работать дальше нельзя. И было предложено, либо мы расстаемся с ними, либо они принимают условия работы, те, которые мы предложим. И в этом году мы вложили уже по итогам работы, будем буквально 5 месяцев, 500 миллионов рублей. Ну, посчитайте, полмиллиарда. Я понимаю, в целом это невысокий процент, это 5%. Мы улучшили городские наши сети. Но вот считаю, что это не показатель, но, по крайней мере, мы знаем, что мы качественно рассматривали все изменения, которые были сделаны на наших городских сетях. И думаю, что подготовили в целом к отопительному сезону 2016-2017 года. Ну, сказать, что на все 5, наверное, не скажу, но, по крайней мере, на 4 точно подготовились. И думаю, что вот этого у нас не будет. Ну, а дальнейшее что? Мы сейчас стоим и договариваемся, что у нас будет: концессия, аренда, либо, значит, в 2017 году создаем свою управляющую компанию. Но это очень сложно. Все-таки мы сейчас склонились к тому, что необходимо подписывать концессию. Но пока не договорились в тарифе.
Александр Васильевич, еще один болезненный вопрос. Вот как раз наши радиослушатели из Ижевска его задают. У нас приходит сообщение на WhatsApp. Не могу не спросить, что там с тем мостом, который достался вам в наследство от предыдущего губернатора. В итоге достроили, не достроили? Сколько будет стоить передвижение по мосту? Почему нет необходимых государственных экспертиз, на которые сейчас делают акцент? Вот у нас 2 минуты остаются. Можно эти 2 минуты посвятить этой теме?
Мост, будем говорить так, там не один мост, там 4 моста. Это практически 15 километров дороги. Значит, мы планировали сдачу 19 октября, но не получилось в связи с тем, что генподрядчик действительно не подготовился к изменению в проектно-сметной документации. Значит, я буквально вот сегодня только что опять с ними встречался, и я думаю, что мы рабочее движение по этому объекту уже дадим, ну, буквально через 10-15 дней.
А стоимость?
Стоимость будет примерно около 300 рублей, 300-320 рублей. Вот как сейчас едут с Республики Башкортостан на пароме и через понтонный мост, цифра будет примерно только вот такая.
Ну что ж, спасибо огромное. Еще, конечно, много вопросов, но, к сожалению, я понимаю, что ваше время дорого. Нужно заниматься и подготовкой к зиме, и выяснением других важных и насущных вопросов, которые связаны с вашей республикой. Глава Удмуртской республики Александр Соловьев сейчас был с нами на связи. Александр Владимирович, Васильевич, прошу прощения, еще раз удачи вам. И мы продолжим разговор о Удмуртии уже с нашей нашей аудитории. Я смотрю, приходит сообщение на WhatsApp 8-967-200-97-02. Вячеслав, я думаю, что мы с вами тоже обсудим те темы, которые нам радиослушатели сейчас диктуют, как основные в жизни региона. Здесь те же самые дороги, о которых пишут. Ну вот Александр Васильевич уже на эти вопросы более-менее ответил. И тот же самый мост, и состояние экономики региона. Так что тем действительно много, вопросов тоже. Обсуждение продолжим через 4 минуты.
Губернатор.
Губернатор.
На радио «Комсомольская правда». Губернатор. Программа о том, какое благо важнее, личное или общественное.
Губернатор. Пришли.
Губернатор. Сначала родине, потом себе.
Я напомню, что сегодня в центре нашего внимания Удмуртская республика и глава региона Александр Соловьев. Александр Васильевич, еще раз большое спасибо за то, что вышел с нами на прямую связь, ответил на довольно острые вопросы, на которые задавали в том числе и наши радиослушатели, присылающие сообщения на WhatsApp 8-967-200-97-02. Отопительный сезон, дороги, коррупция. Все это мы обсудили, но продолжают приходить сообщения. Например, следующего содержания. «Добрый день, живу в Удмуртии. Дороги ужасные. В скобках наследство первого главы Удмуртии Волкова. Сельские дороги латаются заплатами, цены на топливо дороже, чем в соседних регионах». Следующее сообщение... Нам пишут о том, что сейчас, секундочку, изменились только центральные дороги, которые делали к приезду Путина, а еще у Соловьева в дорожных службах родственники. А про медицину вообще можно забыть. А чрезвычайную ситуацию ввели, когда люди из Москвы приехали. А еще у нас беда с точечной застройкой. Вот так практически залпом выпалил наш радиослушатель несколько сообщений. Продолжает писать, нам бы еще проверочку всех отраслей выписать из Москвы. Вот давайте мы сейчас, собственно, с вами об этом мы поговорим, Вячеслав, уважаемый, по поводу коррупции, семейственности и всего прочего. Я тут посмотрела последние рейтинги и выяснилось, что в число самых коррумпированных областей России вошли Курская область, Республика Удмуртия и Астраханская область. Удмуртия на втором месте. Вот что это за знак главе региона и что нужно сейчас сделать?
Ну, на самом деле, Александр Васильевич политик опытный и в Госсовете долгое время находился, и в Сенате, и поэтому он, наверное, понимает, что предстоящий год, 2017, у нас будет знаковый, потому что в 2018 у нас будут выборы президента. И поэтому, естественно, в этом году начнется массовая борьба с коррупцией и массовые посадки. И если он не начнет сам чистить свое правительство и свое окружение от подозрительных лиц, тем более замешанных с коррупцией, от определенной семейственности, она существует в Приволжском федеральном округе и вообще по России достаточно часто, то приедут из Москвы следователи и помогут. И лучше, не дай бог, такой помощи, потому что может рикошетом задеть. Поэтому я думаю, что в будущем году Удмуртию ждут трагедии, когда некоторые чиновники будут уволены, а кто-то, возможно, пойдет под уголовное дело.
Угу. А вот инвестиционный климат, климат вот инвестиционной привлекательности региона вырос практически в разы.
Тут там есть куда привлекать инвестиции, потому что есть нефтяная отрасль, есть хорошая промышленная база, в том числе не только оборонного, но и гражданского направления. Поэтому Удмуртия находится еще территориально достаточно удобно, так фактически в середине промышленной России. И здесь есть перспективы, есть куда привлекать деньги. Но если предприниматели, которые и российские, и иностранные, будут уверены в том, что, во-первых, силовики не кошмарят, как называется, бизнес, с одной стороны, а с другой стороны, это надолго. Есть такая беда. У нас часто привлечение инвестиций — это личные гарантии главы региона. То есть под фамилию, под отношение с главой региона несут деньги. Сменился глава региона, и неизвестно, что там дальше будет. Здесь, конечно, будет тяжело, потому что, несмотря на большой опыт, губернатор все-таки возрастной. Но я думаю, он сможет, и инвестиции, здесь есть перспективы, куда привлекать. Тем более празднование 100-летнего юбилея Калашникова, это тоже еще одна возможность привлечь внимание к региону, в том числе иностранных инвесторов. Хотя сейчас у нас с этим делом трудно, но надо понимать, что инвестор сейчас другой. Это китайский, индийский. Угу. Те, кто покупает наше оружие, это и потенциальный инвестор.
Но они кровно заинтересованы в том, чтобы отрасль работала, предприятия зарплату сотрудникам платили, и, соответственно, продукция выпускалась, если мы говорим именно вот о той сфере, которая их интересует. Ну, а слушатели интересуют дороги. Это вечная больная тема. В Удмуртии, вот как мы видим, это наследство еще предыдущего губернатора. А ведь сам Александр Васильевич, он же дорожник. То есть он должен понимать, как. Он должен понимать, где слабые стороны, где сильные стороны. Что удмуртская земля тоже, как было сказано, правда, из другого региона асфальт не принимает.
Асфальт принимает, но дороги в первую очередь эти деньги, 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 еще раз деньги. Особенно в той климатической зоне, где находится Удмуртия, где существуют перепады температур, где существуют сильные как бы морозы. И здесь возникает очень простой вопрос. Дороги часто это показуха. Вот сделали хорошие дороги, и вот мы как бы самый лучший регион. Вот соседний Татарстан, допустим, с хорошими дорогами. Но в Татарстане гораздо больше денег, в том числе и потрачено на дороги. А на Удмуртии с более слабым бюджетом и с большим госдолгом висит большой социальный пакет, потому что много бюджетников, а им надо платить зарплату, которую недавно повысили.
Да, ну вот по поводу зарплаты и по поводу кредитов. Насколько я понимаю, сейчас Удмуртская республика, ее проблема в том, что она именно вот на ней висят достаточно серьезные кредиты, выданные из центра. И вот как раз это и есть львиная доля долга Удмуртской республики,
да,
перед центром.
Это социальное обязательство, в первую очередь, которое пока по всем показателям в Удмуртии выплачиваются, и никаких нарушений в этом нету. Это первоочередная задача, которая сейчас ставится. Опять же, предвыборный год, президентский, что называется, год, и на это тоже будут тщательно и обращать внимание. Поэтому, да, долг растет, но здесь вопрос такой, что лучше маленький долг и хорошие дороги, но задержки по зарплатам, либо все-таки на первом плане у нас как бы человек. Думаю, в ближайшие 2 года у нас пока будет на первом плане человек, а дальше посмотрим, может, кризис закончится.
Ну а людям в Ижевске мост-то вот этот многоэтапный, многоступенчатый, многострадальный нужен?
Ну, для транспорта он, конечно, нужен, потому что он упрощает как бы коммуникации и вообще грузопоток, да. Главное, чтобы он не был дорогим, главное, чтобы после того, как мост будет построен, не начались судебные преследования за нарушение законодательства, вот, и на самом деле, чтобы он подольше постоял, потому что бывает у нас по-разному. Но это все покажет время, надо сначала его сдать в эксплуатацию.
Ну и вот то, что 84% получил Александр Соловьев на выборах, которые прошли в 2014 году, после которых он и стал губернатором Удмуртского края. Вот что можно сказать о таком действительно солидном рейтинге поддержки?
Ну, достаточно консервативный регион, с достаточно спокойным избирателем, несмотря на определенный негативный фон, там голосуют за власть. Если бы президент назначил не Александра Васильевича, а коммуниста главой региона, я думаю, что коммунист с любой фамилией, только местный обязательно, получил примерно те же 80%. Кого назначили, за того и голосуют. Потому что там принято на власть смотреть как на авторитет. Другое дело, что и претензии к власти есть, но все равно голосуют стабильно.
Ну и, наверное, один телефонный звонок. Вот у нас минута остается буквально. Мы выслушаем. Добрый день, Николай, здравствуйте. Петр, простите.
Здравствуйте. У нас, конечно, не губернатор, президент в регионе Удмуртском. Поэтому я думаю, что он услышал когда-то, я 2 или 3 на Комсомольскую правду выходил, что на биатлон сделают дорогу, а дальше не делали. Сделали ее, но она узенькая, конечно, но хорошо, хоть ровненькая стала. Мы действительно понимаем, многие водители здесь, что у нас регион не из тех, которые как по горным дорогам гладкие дорожки. У нас зимой бывает весна многократная, разбивают. Вот кто не понимает, они, конечно, очень жалуются. Ну, действительно, очень много сделали сейчас.
Понятно,
по дорогам.
Спасибо огромное. Спасибо большое, Петр. Спасибо за ваш телефонный звонок. Ну и в завершение нашей программы, как обычно, те, кто хочет узнать, что успели начудить чиновники разного уровня и ранга за прошедшую неделю, пожалуйста, рейтинг Василиска Бородавкина предлагаем вашему вниманию.
Рейтинг имени Василиска Бородавкина. Чем изумляли региональные власти народ на прошлой неделе? Рейтинг имени Василиска Бородавкина. Чем изумляли региональные власти народ на прошлой неделе?
5-е место. Начальника отдела Пермской службы исполнения наказаний Алексея Гануша за взятки приговорили к 11 годам тюрьмы и штрафу в 15 миллионов рублей. Он пообещал одному из коммерсантов посодействовать в поставке продуктов в колонии, но за это потребовал купить ему магазин по продаже разливного пива, офис, ну и внедорожник. Всего же сотрудничество с представителями ГУФСИН обошлось бизнесмену в 16 миллионов рублей. Суд признал полковника виновным, а незаконно приобретенное имущество у него конфисковали. Четвертое место. В Новгородской области чиновники города Сольца заселили сирот в дом без центрального отопления и газоснабжения. Это в ходе своего визита обнаружил главный федеральный инспектор по региону Вадим Непряхин. Жильцы вынуждены греться и готовить на электричестве. В результате счета для малообеспеченных семей приходят неподъемные. Местные власти заявили, что подключение к газу и канализации в этом доме не предусмотрено проектом. Хотя сами чиновники отвели под застройку участок, где нет сетей. По итогам проверки ГФИ готовит письмо прокурору региона и губернатору. Третье место. В Орле чиновники незаконно отдали под строительство новостройки дорогу, ведущую к частным домам. Если бы строительство началось, то жители, как сообщает российская газета, оказались бы отрезаны от города. Другого пути добраться до их квартала нет в помине. Люди написали жалобу в прокуратуру, которая в суде потребовала признать договор недействительным. Суд жильцов поддержал, иск удовлетворил. Закон запрещает приватизировать автодороги и отдавать их под капстроительство. Второе место. В Забайкальском крае чиновники из почти 300 аварийных домов, которые должны были быть расселены к этому времени, расселили всего лишь 24 барака. Активисты Общероссийского народного фронта подсчитали, программа переселения из аварийного жилья в крае выполняется всего лишь на 10%. Напомню, что Забайкалье в феврале уже попадало в черный список регионов, которые фактически саботируют программу, несмотря на предоставление им финансирования. Первое место. Ну и владимирские власти хотят, чтобы грибники сдавали грибы государству. Губернатор региона Светлана Орлова заявила, в области будут реанимировать грибное хозяйство и восстановят несколько грибоварен. Сейчас, сетуют чиновники, много грибов скупается и вывозится из области. Бюджет не получает налоги, все идет в карман грибника. Причем поставлять дары леса собираются не куда-нибудь, а в страны Евросоюза. Ну, правда, непонятно, у кого грибоварни будут скупать лисички и рыжики, ведь большинство людей ходят в лес для себя. На продажу грибы собирают немногие, и для промышленного производства этих объемов вряд ли хватит.
Рейтинг имени Василиска Бородавкина. Чем изумляли региональные власти народ на прошлой неделе? Губернатор.
Губернатор.
На радио «Комсомольская правда».